Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Это вечер воскресенья на Радио «Вера». Как обычно, в это время в студии моя коллега Кира Лаврентьева.
Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, меня зовут Игорь Цуканов. И, как всегда, по воскресеньям мы говорим с нашими гостями на тему «Христианин в обществе». Очень в разных ипостасях может выступать вот православный человек, живя вот такой вот какой-то общественной жизнью. И вот наш сегодняшний гость имеет очень много таких, с позволения сказать, ипостасий. Владимир Юрьевич Малягин, драматург, прозаик, сценарист, главный редактор издательства «Даниловский благовестник», член издательского совета Русской Православной Церкви, преподаватель литературного института имени Горького. Вот, наверное, основное все перечислил, да, Владимир Юрьевич? Добрый вечер.
Добрый вечер.
Или что-то забыли?
Я думаю, что основное все, конечно. Ага. Дальше по ходу.
Да. Владимир Юрьевич, я хотел начать, собственно говоря, сначала. Вы ведь родом из Тюмени, и вот потом вы некоторое время учились в Свердловске. И потом уже, вот как мы сейчас перед эфиром разговаривая, вы сказали, что еще в Перми вы успели поработать, и потом только переехали в Москву. Вот эти относительно многочисленные переезды, это было связано в основном с учебой вашей, или там были какие-то еще причины?
Я думаю, что да, потому что в Москву я уже целенаправленно поступал. Когда я закончил Свердловское театральное училище, а я еще успел сходить в армию, в эти 4 года, еще 2 года армии между ними были, я уже знал, что я не буду актером. Но кем я буду, я пока нащупывал. Кем режиссер... Первое, что приходит, конечно, любому актеру, это режиссура. Поэтому у меня был год, когда я поехал в Москву целенаправленно поступать в ВГИК, естественно. А куда еще поступать, понимаете? И очень такая история такая тоже нестандартная. Я попал, когда первое собеседование было, я попал в одной десятке с очень молоденьким, 17-летним сыном очень известного режиссера, мной уважаемого, любимого. Но я-то вез с собой в ВГИК, я вез киношный замысел, я вез начало, образ начала любви под вязами О'Нила. И мне казалось, что это гениально, может быть, это и было талантливо, во всяком случае. И я с этим и ехал, я был, просто почти уверен, что в Туне это не останется, ведь там же люди, которые знают все, которые все видят,
все оценят,
которые выбрали когда-то Тарковского, выбрали когда-то Шукшина. Эти люди знают все. У нас, естественно, наша десятка зашла. Дошла моя очередь, до меня дошла, и профессор, который принимал у нас, было такое, июльское. Теплый июльский солнечный день. Мы вот сейчас говорили о том, что в России категорически нет солнца, а это был теплый июльский благодатный день, который я понимал раздражение всех экзаменаторов, которым на даче надо жить в это время. А они вот сидят и принимают, а кого принимают? И я, он сказал, садитесь. Какие фильмы смотрели? Я опешил, потому что значит, какие фильмы смотрели? Я пятитомную или шеститомную историю кино «Ежи теплица», я ее наизусть знал, но при этом я, например, советское кино тех лет не очень любил, а сериалы по телевизору не смотрел вообще. Я что-то стал бекать и мекать, потому что он очень умело вообще, все очень умело. Так, а что ж вы идете поступать в ВГИК? Если вы не смотрели... Вот сейчас идет сериал Герасимова. А там, правда, шел в то время сериал «Герасимов». Вы его смотрите? Я говорю, нет. Нет, ну это что за контингент вообще? Приходят люди. Я говорю, ну у меня замысел есть. Он говорит, у вас замысел? Ну, ясное дело, что меня отправили. Ну, идите пока в коридор. Меня отправили, и вот вся наша десятка, значит, собралась в коридоре. Значит, у одной девочки, помню, с Украины была тройка все-таки, а у остальных, естественно, двойки, кроме одного. Сына режиссера, который, у которого было пять. А значит, и вот эта девочка, которая, секретарь, которая объявила нам оценки, она, значит, она, ну, прочитала и все, такой-то пять. А он был настолько чистый и настолько неопытный, и настолько искренний. Он говорит, мне пять? «За что?» – он говорит. И тут 9 пар глаз, значит, на нем сосредоточились. И ну, никто, конечно, не сказал, да, за то, что ты сын режиссера. Вы знаете, но тут, как говорится, вот мы люди верующие, это удивительные судьбы, удивительные судьбы. Естественно, я уехал на следующий день, надо было сдать в общежитии в ГИКа, значит, белье постельное, которое нам выдавали, мне выдали, получилось на одну ночь, и я уехал в Свердловск, по-моему. Вот, но потом, спустя 15-20 лет, я узнал очень тяжелую историю этого мальчика. Он поступил в ВГИК, и его подсадили на наркотики. Ну, видимо, как человека, из которого можно качать деньги, потому что папа был наверняка состоятельный по советским меркам, и он через 2-3 года погиб от этого. И вот эта драматургия жизни, которую не придумаешь и которую только... Вот, но при этом она настолько драматургична. Вот. И так вот я как-то подходил, потому что, значит, вот режиссура, значит, как-то не пошла с первого дня. И вот, а дальше и глубже режиссура, естественно, это уже писать. А что писать? Ну, как что писать? Ты же человек театра, ты все-таки там полтора года проработал артистом, а потом я ушел на Пермскую телестудию, и, вы знаете, я даже успел за год с чем-то получить третью категорию телеоператора. Я стоял реально за камерой, я выбирал картинку, ее включали. Это была хорошая очень школа, очень хорошая. Она, конечно, мне как человеку, не поступившему во ВГИК, меньше помогла, но это все внутренняя драматургия. И я, как бы сказать, против своей воли я просто пришел к драматургии. А потом было так, я еще жил в Перми, и вдруг я увидел в коммунальной квартире, и вдруг я увидел на, значит, общей кухне, на холодильнике какую-то газетку. Я взял ее машинально, вот открыл, и вдруг увидел. Литературный институт объявляет прием. В том числе, значит, на драматургию принимает Виктор Розов. Я это прочитал, но Виктор Розов я, конечно же, знал и уважал. И это было... И были сроки, до которых можно прислать свои работы. Там определенный, так сказать, список того, что надо было. Вот. Я сел и написал за несколько дней, и потом узнал уже, что Виктор Сергеевич поставил мне отлично и сказал, что вот этого парня. И... Ну, а поскольку я и так-то, в общем-то, по жизни в молодости был круглым отличником, я литературный институт с золотой медалью закончил. Вот. Я все пятерки получил в Свердловском театральном училище. Но там я имел неосторожность поставить со своими однокурсниками, как режиссер. Мы с Сережей Арцебашевым вместе учились на одном курсе. Вот. Он ставил хорошие, правильные вещи, которые ему помогли потом в жизни. Арбузова, Ануя, вот. А я поставил американский сценарий «Случай в метро» 70-х годов. Он страшный просто. И мы его так сыграли, что наш худрук нашего училища, Георгий Николаевич Полежаев, который в своей молодости играл Махно, и, говорят, играл классически, он вскочил и сказал: мы их этому учим, значит, я ухожу тогда из училища навсегда, если мы их этому учим. Он, то есть, все пятерки, а мастерство стоит 4 и выдается синий диплом. То есть это было такое, ну, как бы сказать, последнее, что мне могли сделать. Вот. Ну, и в институте, в общем, как-то это все. В институте, поскольку на втором курсе, на первом курсе у меня взяли в «Современнике» пьесу, на втором поставили, то жизнь институтская была более или менее яркая и интересная.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». Уважаемые радиослушатели, у нас в гостях Владимир Юрьевич Малягин, драматург, прозаик, сценарист, главный редактор издательства «Даниловский благовестник», член издательского совета Русской Православной Церкви. У микрофона мой коллега Игорь Цуканов и я, Кира Лаврентьева. Владимир Юрьевич, уже в ранних ваших пьесах уж есть некий намек религиозный, если можно так выразиться. Как вы в итоге пришли к этому и стали христианином?
Вы знаете, конечно, тяга была давно. Во-первых, в 79-м, кажется, году у меня в личной жизни случились очень тяжелые потрясения, и я понял, что жить не стоит. Я помню себя в комнате общежития одного, который лежит, отвернувшись к стене, и понимает, что жить не стоит, но сам факт такого решения, он страшен. Он даже тогда страшен, когда ты не церковный человек еще. И вот это был первый момент, когда я сознательно обратился к Богу. Я попросил дать мне силы это все пережить, потому что иначе надо было кончать с собой. Вот это было. И это 79-й год. Мы в это же время примерно, если, ну, вы не помните, конечно, вы люди молодые, но в это же время примерно издательский отдел под руководством Владыки Петерима выпустил большую полную Библию. Поскольку мы в храм Воскресения Славущие, его храм, как, что называется, не домовый, но его кафедральный храм, мы ходили уже, захаживали очень часто, нас за ящиком уже знали. И поэтому, когда появилась Библия, нам с моим другом сказали: есть Библия, она продавалась из-под полы, а ее никто, так сказать, не имел права выложить, потому что это была бы пропаганда религиозная. 79-й год, и нам продают Библию по 120 рублей, я сейчас запомнил, стипендия в литературном институте, и везде была 40. То есть это 3 стипендии студента, но мы ценили, мы читали ее. Я, вот когда говорят, ну, какие-то знакомые говорят, ну, я Новый Завет читаю, а Ветхий Завет меня пока еще даже и не, так сказать, духовник не благословлял. Но мы просто сидели и читали
подряд
по нескольку раз, с начала и до конца. Вот. И поэтому вот это вот постепенное. В 80-м году я женился второй раз, значит, а в 82-м произошел такой казус, когда меня просто, такое духовное потрясение, когда меня просто подняли, нас обоих с женой, поставили, так сказать, потрясли за шиворот и поставили перед иконой. У нас была одна икона Спасителя. И первый раз мы ночью от ужаса, я подчеркиваю, что это не страх какой-то банальный, это священный ужас, а это ужасно и невместимо. Мы стояли и, как могли, читали какие-то молитвы.
А что значит подняли? Это буквально?
Буквально в том смысле, что я открыл глаза и понял, что единственное, что я после этого сна, который на самом деле был не сном, а каким-то видением, я, единственное, что я могу и должен сделать, это встать на колени перед этой иконой, единственной в нашей комнате, и как-то опять обратиться. Это вот из 82-го года, ну, жена крестилась в 15-16 лет, сама, одна, она тоже была человеком таким, ну, как бы сказать, тянущимся и убежденным. Крестил ее никто иной, как отец Александр Мень. Значит, мы знали только одного священника, отец Александр Мень. Мы его искали долго, значит, нашли наконец, и там состоялась первая исповедь, первое наше причастие. Это был 82-й год. Вот. А потом в храм Воскресения Славущие, куда мы часто ходили, пришли молодые священники, несколько молодых священников, и в их числе, значит, отец Геннадий Огрызков. Вообще, владыка Петерим, которого я считаю, да не только я, в общем-то, великим человеком, вот, он собирал в своем храме вокруг себя, он собирал ярчайших представителей вот этого молодого поколения. Я могу перечислить просто: отец Геннадий Огрызков, отец Николай Парусников, отец Артемий Владимиров, отец Владимир Ригин, это только четверо, там еще были отец Василий Строганов, который был в Малом Вознесении напротив консерватории и который умер несколько лет назад. То есть это были люди, которые горели. Вы знаете, вот это был признак, была особенность начала 80-х годов. Когда я вспоминаю, значит, наше состояние, то вот мы, когда приходили в церковь, мы переступали ее порог и шли дальше. Мы шли дальше, так сказать, чтобы встать перед аналоем и чтобы, так сказать, быть христианами. Вот в 2000-е годы я увидел и был очень удивлен, я увидел массу людей, которые открывали церковную дверь, входили, но останавливались на пороге. Потом они делали шаг назад, потом они могли сделать два шага вперед, потом они могли выйти и покурить. И вот так у них проходило десятилетиями жизнь церковная. У нас этого не было. Я не вспоминаю, ну, ни одного такого человека из своих знакомых. У нас, но это благодаря тому, что мы видели своих священников молодых. А молодые священники, очень многие, приходили не жить в церкви, а умирать. Ну, в общем-то, если отец Геннадий Огрызков по своей первой специальности и профессии архитектор, если он так рукоположился, то он знал, какой конец. Конец Голгофа. Он на нее, я считаю, взошел, потому что он себя не берег абсолютно, так же отец Николай Парусников. Они сходили на свои Голгофы и умирали. Те люди, которые остались дальше жить, они все равно были из этого поколения, и они все равно были с таким настроением. Как нам было, нам, их духовным сыновьям и дочерям, как нам было не впитать это? Атмосфера была такой. А 82-й год – это еще до перестройки, про которую никто не знал. Еще 3 года, и мы не ждали никакой перестройки.
Там, наоборот, такое сгущение было.
Сгущение, конечно, конечно. Андропов. Мы не ждали же никакой перестройки. Мы знали, что это на века. И если ты приходишь в церковь и становишься христианином, то тебя отмечают где-то, и тебе закрывают массу дорог, которые были бы открыты, если бы ты выбрал, так сказать, другую жизнь. Поэтому вот так складывалось, а параллельно, конечно, я все время писал, я писал всегда очень много, но это не могло не воплощаться в то, что я пишу.
А вот на судьбе вашего творчества, ваших пьес как-то сказывалось то, что... Я имею в виду, может быть, вам какие-то препятствия как раз чинили в то время?
Ну да, ну знаете, Игорь, ну у меня первая пьеса НЛО, она так проходила через цензурные рогатки. Причем у нас было устроено в советское время очень все правильно. До цензора, в общем, доходил текст уже вычищенный. Кем вычищенный? Редактором. Министерство культуры России или Министерство культуры СССР или главком московским, но это должно было быть вычищено все. Поэтому те бои, которые Галина Волчек и театр предпринимали, чтобы все-таки...
Современник, да?
Все-таки, да, современник. Все-таки, чтобы это осуществить и увидеть на сцене, те бои, они, конечно, теперь даже непредставимы. Вот. Но там еще не было как таковой темы веры. Она у меня чуть позже началась, а это было не то чтобы враждебно для театра того времени. Это было непонятно. Это находилось в другой плоскости. А зачем? Что это такое? Что одна из редакторов министерства, которая ко мне была очень хорошо настроена, она в очередной пьесе говорила: так, Володенька, ну давай вот это выбросим все-таки, а то ведь, знаешь, если нас обвинят в религиозной пропаганде, то нам мало с тобой не покажется, значит, никто уже дальше это. Вот, поэтому это нормально, это мы это знали, но... Художественное творчество – вещь тонкая, интуитивная, поэтому, конечно же, когда у тебя приобретается мастерство, ты понимаешь, что те же самые вещи можно сказать не впрямую, а можно передать через атмосферу какую-то, например, передать через какие-то догадки, через вопросы, наконец, потому что, ну, где еще задавать вопросы, как не в драматургическом произведении?
Владимир Юрьевич, вот вы однажды сказали, ну, если вас правильно цитировали, что каждый профессионал в театре имеет право на свою свободу, в том числе по отношению к материалу, с которым он имеет дело. Но вот сегодня, скажем, если так перескочить через много лет в наши времена, сегодня мы видим множество очень вольных трактовок, там, классических
порой
сюжетов.
Просто чудовищных.
Да, там и в театре, и в кино. Вот проблема в профессионализме или проблема в неправильно понятой свободе, или в чем?
Нет, проблема очень, очень простая. Вы знаете, проблема очень простая, и от этого не менее страшная. Проблема в том, что если уж вспоминать все-таки у вас радио «Вера», и я на радио «Вера», и поэтому очень хочется как-то вспоминать то, чем мы с вами живем на самом деле в жизни. Проблема в том, что один человек приходит во имя Божье работать, а другой приходит во имя свое. И ему сказано: тебя примут, тебя мир примет, потому что мир хочет жить во имя свое, и ты вливаешься в его громадные, даже не полки, а орды, потому что это орды, это разрушители. А тебя, ты что хочешь, обо мне что-то говорить, тебя никто не примет. Ты будешь одиночкой, тебя будут гнать, тебя постараются убить, потому что твое, ну, во всяком случае, не физически, так, по крайней мере, морально, по крайней мере, творчески сделать так, чтобы тебя не было, не существовало. Понимаете? И поэтому это все выбор добра или зла. Поэтому я говорил эти слова, и я говорю их и повторяю, когда берут мою пьесу, но режиссер видит немножко по-другому, актер видит еще немножко по-другому. Да ради бога! У каждого из вас есть своя свобода, которую я не только признаю, я ее люблю. Потому что творчество должно быть радостным, а какая же радость, так сказать, в концлагере, понимаете? Вот. И поэтому, да, конечно, но при одном условии: черное не становится в спектакле белым, белое не становится черным. Смысл, который заложен, не обессмысливается. Все то, что происходит, все то, что поддерживается публично в нашем сегодняшнем театре, все то, что раздувается, все то, чему дают премии, на 80% это разрушение. Ну, как они относятся к нашей классике? Они относятся не то чтобы, но как бы сказать, с неуважением, они относятся с ненавистью и презрением. Брать Чехова, чтобы сидели на заваленке люди в трусах, значит, ну, конечно, Чехов же об этом писал. Брать Достоевского, чтобы перевернуть вообще его смысл с ног на голову, понимаете? Это все делается, но это делается не бессознательно. Это не отсутствие мастерства. Нет, это просто, понимаете, искусство, я давно пришел к этому и студентов своих учу, искусство – это не самоцель, ребята. Искусство – это ремесло. Это инструмент, а топором можно вырубить люлечку для младенца, построить дом и убить старуху-проценщицу. Это люди, которые убивают старух-проценщиц. Они убивают русскую культуру, они в принципе любую культуру убивают, но надо сказать, что это не какие-то бескорыстные, так сказать, черные вороны. Да нет, они себе денежки складывают в это время. Они зарабатывают на своей славе и все время каким-то образом улучшают свое материальное положение. Поэтому, понимаете, здесь на самом деле проблемы нет. Она настолько страшна, так сказать, что ее никак не...
Ну, это же проблема культуры общества в целом.
Конечно.
Это проблема. И есть ли у вас какие-то пути выхода из этого? Если бы вы могли написать тезисно статью
тезисно,
об этом,
знаете,
что бы вы там написали?
Да, я вижу, к сожалению, пока только один недостаток, главный нашего государства. Наше государство как в советское время, так и в постсоветское время, но я не жил еще раньше, так сказать, я родился в 52-м году, но вот все это время я вижу, что наше государство не понимало и не понимает важности культуры. Оно не понимает того, что культура – это оружие. Оно не понимает, кого надо поддерживать, а кого надо гасить или хотя бы изолировать. Да, занимайтесь своей разрушительной работой, но почему вы роете под здание культуры на наши деньги? Ведь понимаете, когда говорят, о, выбил опять государственных денег, хорошо. Что значит государственных денег? У государства нет своих денег. У государства есть только наши деньги, собранные из честных налогоплательщиков, которые мы честно и добровольно отдаем, потому что мы знаем, что государство как аппарат насилия, и здесь нельзя не согласиться с Владимиром Ильичем, оно должно существовать. Этот мир не рай. Он не ад, конечно, но он имеет очень много адских черт. Вот. И от этих адских черт государство должно, обязано защищать своих законопослушных и нравственно здоровых граждан. Наше государство этого никак не может осознать до конца. Никак. И в этом главная беда нашего культурного состояния. Пример. Предыдущий министр культуры, про нынешнего ничего говорить не хочу, не знаю. Вот, предыдущий министр культуры объявил в какой-то момент, мы выходим из учредителей театральной премии «Золотая маска». Мы не согласны, так сказать, с их какими-то установками, но мы будем исправно давать деньги и даже увеличим деньги. А вот «Золотой Витязь» рядом. Если в «Золотой маске» финансирование государственное, то есть мое, ваше, если там исчисляется, то есть у нас деньги отобраны, если там исчисляется сотнями миллионов, то в «Золотом Витязе» несколькими миллионами. Я говорю так, потому что, во-первых, я в этом году получил за один сценарий именно статуэтку «Золотого Витязя» первый раз в своей жизни. А вот сейчас я, когда шел к вам, то мне позвонил режиссер, который ставил мою инсценировку «Идиота» во Владимирском академическом театре и сообщил радостную вещь, что нашему спектаклю дали «Серебряного витязя». Mm. Понимаете?
Поздравляю,
спасибо. Это очень приятно. Это очень приятная новость была. Но дело в том, что почему такая разница в отношении к одним и другим? Вот это совершенно необъяснимо. То есть, точнее сказать, никто мне не сможет это объяснить, потому что это объяснить невозможно. Вот здесь кроется в отсутствии понимания высшими государственными людьми, в отсутствии понимания того, что культура – это оружие, и главное, ну, вы так уважаете Америку, но посмотрите, как она использует свою культуру, как она использует Голливуд. Если в Голливуде прошел какой-то выпущен какой-то знаковый фильм, задумайся над этим. Это будет осуществляться в жизни. И это так и есть. То есть это натуральная фабрика пропаганды, фабрика агитации, фабрика чего угодно. И только мы заранее, согласно со своей ролью, плестись в хвосте. Но это, я считаю, это неуважение к собственной культуре. Но самое поразительное, что меня всегда удивляет, а чего ж ты самого себя-то не уважаешь? У тебя что, нет никаких ценностей, которые отличают тебя от всего мира? Видимо, нет.
Это «Вечер воскресенья» на радио «Вера». Напоминаем, что сегодня у нас в гостях Владимир Юрьевич Малягин, драматург, главный редактор издательства «Даниловский благовестник», преподаватель Литературного института имени Горького. Мы вернемся через буквально несколько секунд в студию. Пожалуйста, не переключайтесь.
Вечер воскресенья на радио «Вера».